Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о молитве Господней, о молитве «Отче наш». В первой части программы наши собеседники обращались к отдельным прошениям этой молитвы, в частности, размышляли над словами «Да приидет Царствие Твое». Наш следующий собеседник говорит не о самой молитве «Отче наш», но продолжает ту же тему. Духовный писатель 20 века Сергей Фудель подробно останавливается на самом понятии «Царство Божие» или «Царство Небесное», на значимости этого выражения, на том, какое место и почему оно, именно оно, занимает в Евангелии. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям».
Вот начинается евангельская проповедь. «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Тоже начало проповеди в другом Евангелии. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие». Вот в третьем. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие». Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и послал их проповедовать Царствие Божие. «Иди, благовествуй Царствие Божие». И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам». Это, конечно, не все, но достаточно. Причем я беру не те случаи, когда в том или ином контексте вообще употребляется выражение «Царствие Божие». Весь Новый Завет полон ими. А только те, когда оно является прямым дополнением к глаголу «проповедовать» или «благовествовать». То есть тогда, когда он указывает, что именно нужно проповедовать, определяет границы содержания проповеди, характеризует ее предмет. Как бы вместо того, чтобы сказать «и проповедано будет христианство по всей вселенной», евангелист говорит «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной». «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, проповедуя Царствие Божие». Абсолютная ясность взаимной замены говорит о том, что это внутренние синонимы. Совокупность того вероучения, которое мы называем, начиная с Антиохии апостольских времен, христианством, Слово Божие именует учением о Царстве Божием. И он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием. А также проповедь христианства есть слово о Царстве. Не знаю, как другие, а я, проживший в христианстве 10 лет, ни разу до определенного момента не замечал этого словосочетания. Не слышал смысла, лежащего в нем. Почему же взято это словосочетание? Когда подъезжаешь к большому городу, то знаешь, что далекие еще и молчаливые очертания домов и башен, трупы деревьев скрывают в себе многообразную и шумную жизнь. За буквенными очертаниями каждого слова и контекста слов Священного Писания жизнь жительствует. Одной ссылкой на Ветхий Завет и его чаяния здесь ничего не объяснишь. или объяснение будет только формальное. Да и незнаком современному верующему Ветхий Завет. Конечно, потому так было определено христианство, что оно есть учение именно о Божьем Царстве, а не о земном, о Царстве духовном, не от мирном и небесном. Иудеи отвергли Христа только потому, что Он вместо осуществления их мечты о земном царстве позвал к небесному. Все Евангелие и весь Новый Завет решительно отстраняются от решений каких бы то ни было проблем земного устройства человечества, устроения земного царства. Все в нем перенесено. Созидание внутреннего духовного человека для входа в Царство Небесное. Для руководства в этом созидании и для возможности предощущения будущей полноты жизни к ученикам Христовым после Его Вознесения сошел Святой Дух. Он ведет истинную Церковь Христову по долгому историческому пути. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Царство Небесное приспустилось незримо на землю, чтобы уже сейчас начинать жительствовать в сердцах ищущих благодати Святого Духа. Царствие Божие внутри вас. Царствие Божие есть Царство Святого Духа. Апостол говорит: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Значит, одно и то же сказать: христианство есть учение о Царстве Божием или учение о Царстве Святого Духа, еще и теперь на земле, начинающем жить в своих рабах. А вот что говорит Авва Макарий Великий. Как тело без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия, и душа мертва для Царства, и без Духа не может делать того, что Божие. Посему, кто старается уверовать и прийти к Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь еще принять ему Духа Божия. Потому что Он есть жизнь души, и для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь Духа Святого. И если душа в сём еще веке не примет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы, и не сделается причастную божеского естества, то она непригодна для небесного царствия. Будущая жизнь начинается здесь, но здесь начинается то, что не причастно здешнему. Здесь начинается обетование или залог будущей полноты духовности. Вот почему это здесь не отмирно. Потому Евангелие и приняло именно это определение, что он раскрывает основную неотмирность и духовность нового вероучение. Тогда тем более понятны слова преподобного Серафима о том, что цель нашей жизни – стяжание Святого Духа Божия. Стяжание Его – это и есть стяжание Царства Божия или Царства Небесного, или, иными словами, стяжание истинного христианского духоносного бытия, подданство Святому Духу. Вот основной смысл данного Евангелием определения новому, неотмирному учению. Это делается еще более ясным при обращении внимания на первую часть формулы, на слово «царство». Что такое царство? Один из видов государства, а в древности, наверное, и единственный. Основное содержание, которое вкладывается нами в понятие «государство», это представление о чем-то отдельном, о какой-то географически, экономически и политически отдельной единице. По целому комплексу представлений Мы мыслим себе какое-нибудь государство чем-то не таким, как другие государства. Понятие отграниченности и какой-то самоценности, самодавлеемости, а также независимости неизбежно сопутствуют нашему представлению о государстве. Какое же государство или царство без государственной границы, без каких-либо пограничных столбов, в виде ли китайской стены или современных знаков? Но государство не только возводит границы, но и защищает их. Оно воинствует в защиту своих границ. А защищает оно их, потому что утверждает себя как независимое и самоценное государство, то есть такое, которое порядок или образ своей жизни считает выше или лучше порядка жизни других государств. А оно вводит подданство, то есть фиксацию принадлежности к себе, а не к другим государствам. Оно не разрешает произвольный переход границ и зорко блюдет себя именно как отграниченную единицу. Давно уже были государства земные. Но, наконец, люди узнали, что есть еще государство Божие. Оказалось только, что оно не в видимом, здешнем мире находится. Царство мое не от этого мира. Но разница в местонахождении не изменяет понятия. Начался набор подданных в новое государство. К людям пришли благовестники с рассказом о нем, и всю совокупность своего рассказа они стали называть учением о Царстве Божием, христианством. Вот сам Господь зовет в новое государство Никодима и раскрывает ему условия перехода в его подданство. Нужно второе рождение. Какой ужас охватывает и нас, когда мы это читаем. Как это может быть? Ведь буквальность второго рождения нам так же ясна, как и Никодиму. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от духа есть дух. И это второе рождение не где-то за пределами бытия или в безднах теософских перевоплощений, а здесь, на земле. Причем человек не перестает быть рыбаком или воином, делателем палаток или инженером. Я сказал вам о земном, и вы не верите. Переход в новое государство требует не отрешения от благих дел земли, не отказа, например, от семьи или государственной деятельности, но только зарождение в себе нового, духовного человека, живущего одновременно по законам нового духовного подданства. Неизбежно создается двойная жизнь. Здесь все дело в том, что в словах о рождении нет никакой аллегории, что объявлением о новом государстве и в то же самое время утверждением его только единственно царством Духа сразу и навсегда был установлен водораздел между христианством и миром. Пришел к своим, и свои его не приняли. Именно потому, что не на аллегорию звал Господь, а на трудную и мучительную реальность духовного рождения. Жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Второе рождение означает только то, что оно может означать не пост, и не милосердие, и не воздержание, и не молитву, и не что-нибудь еще отдельно взятое, а начало совсем нового, духовного человека, создание новой твари. В отдельности отдельно. Все эти благие действия были или бывали в человеке и в Ветхом Завете, и пост, и милостыня, и вера. Но не было еще нового человека, гражданина нового царства, чада Божия, совокупно носящего все благое. Вы сограждане святым и свои Богу. Все ветхозаветное чаяние к этому же. Он, Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Он приготовил им город. Но все дело в том, что город не здешний. И фарисеи потому-то и распяли Христа, что город оказался не здешним. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Но где же ворота в это новое государство? Где вход? Царствие Божие внутри вас. Вход указан. И опять-таки через внутреннее возрождение. Когда внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Указан не только вход, но и признак, указывающий на действительность и закономерность вхождения. Тление внешнего человека – паспорт на переход границы. И, наконец, названы признаки, долженствующие уверить нас, что мы в новом государстве. Царствие Божие – не пища и питье, но праведность и мир и радость. И, наконец, последнее – способ достижения. Царство Небесное – силою берется, и только употребляющие усилия восхищают, достигают его. Круг описания завершен. Остается или отвергнуть, или идти искать. Ищите Царствие Божие.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям». А вот размышления нашего последнего на сегодня собеседника по-своему закольцовывают всю нашу программу. Мы, напомню, начали с фрагмента из книги митрополита Вениамина Федченкова «Молитва Господня», фрагмента, в котором автор не столько богословствует, сколько делится сокровенным, своим переживанием Бога как Отца. В той же интонации звучат размышления митрополита Антония Суржского и очень важная для него мысль. Назвать Бога Отцом христианин может именно в силу того, что Иисус Христос – Сын Божий. И через Него, через Христа и во Христе, каждому человеку открыта возможность богосыновства. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского, озаглавленной «Упование мое, Отец».
Христос является для нас откровением. Он перед нами открывает Бога. Если мы Его переживаем, я не говорю «видим», потому что видеть глазами недостаточно, то перед нами раскрывается какое-то познание об Отце через Его познание Отца. Это дивно, это радостотворно и это трепетно. И поэтому мы можем сказать, как сказано в Евангелии, что Христос есть дверь овцам, дверь, через которую мы все можем войти и оказаться на тех пажитях, где светит божественный свет, Отчий свет. Он – дверь овцам. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 7. Но не только дверь, потому что до двери надо дойти, и нам сказано о Христе, что Он – путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Он – путь, потому что Он нам указал Своей жизнью и Своим учением, как нам надо преобразоваться внутренне, жить внешне, соотноситься друг со другом в тайне Церкви и в тайне сотворенного мира. Он нам указал дорогу, и эта дорога – «Будьте, как Я, научитесь от Меня». Все Евангелие, весь образ Христов и все наше богообщение в молитве, как бы она ни была слаба, нам говорит именно об этом. Он – путь, если следовать по его пути, мы рано или поздно дойдем до этой двери. И он – истина, потому что этот путь может быть только путем истинным, путем, где нет неправды, где нет лжи и обмана. Истина – удивительное слово. Отец Павел Флоренский в примечании к одной из своих бесед говорит, что истина – это естина. Это то, что есть, но есть в самом абсолютном смысле слова, не относительно по сравнению с другими истинами, а та единственная, которая является полнотой, реальностью. Но есть еще другое. В течение столетий люди, поскольку начинают познавать и понимать истину, стараются ее защитить от других людей, которые ее иначе понимают. От этого начинаются разделения между людьми. Этих разделений апостол Павел не боится. Он говорит: «Между вами неминуемо будут разделения, для того, чтобы явлены были наиболее мудрые, наиболее искусные». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 19. В течение всей истории будут разделения. Потому что понять Бога, понять Христа, выразить опыт о Святом Духе, никто не может в таком совершенстве, чтобы все другие восприняли. Разделения неминуемы. Но если мы будем прислушиваться друг к другу, стараться понять, из какого опыта происходят мысли и слова другого человека, то мы все, вопрошающие и утверждающие, вырастем в новое и более глубокое понимание. Столетиями мы стараемся защитить истину, будто она хрупкая, бессильная, не способная сама себя защитить. А вместе с этим самое словопроизводство на древних и некоторых современных языках нам говорит совсем о другом. Латинское слово «veritas» происходит от глагольного корня «vereor», который значит «защищать». Истина – это та сила, которая может нас защитить, а не то бессилие, которое нам надо защищать. То же самое говорят немецкое слово «Wahrheit» и английское слово «Verity». Истина не нуждается в нашей защите. Нашей защитой мы часто ее затемняем. К истине надо приобщиться безмолвием, приобщиться молитвой, приобщиться созерцанием, приобщиться тем, что мы слушаем, что Дух Святой говорит, раскрывая перед нами смысл слов Христовых. Христос – путь, Он – истина и Он – жизнь. Если мы идем тем путем, который есть Христос, если мы идем тем путем, который есть истина, то мы врастаем в такую меру и глубину жизни, которая является божественной жизнью в нас. Это мы видим в святых, это мы видим даже в грешниках, в которых вдруг просияет такая глубина, такая красота, такая святость. И вот Отец – упование наше, Сын – наше прибежище, Дух Святой – наш покров, Троица Святая. Слава ей! Отец является непостижимой нам любовью. Он любит нас так, что Он нас сотворил, зная, что мы отпадем от Него, зная, что мы будем неверными, и зная, какой ценой Он нас будет спасать. Сын изначально был избран Отцом для того, чтобы быть жертвой закаления, быть тем, который провозгласит истину и жизнь, который будет путем, который будет дверью и который многими будет отвергнут и убит. И тут встает вопрос о тайне смерти, и мне хочется только коротко сказать о том, что тайна смерти каким-то образом постижима и в глубинах Божиих, потому что любовь, которая доходит до своего абсолютного предела, это такое отношение к другому, то есть к другу своему, что человек и Бог могут о себе самом забыть настолько, что существует только другой. И поэтому, кажется, святой Григорий Богослов говорит о том, что каждое из лиц Святой Троицы без удержу неограниченно любит каждого другого, и, любя, так забывает о себе самом, как будто его больше нет. И каждый возвращен к сознанию того, что он есть, любовью других, которые также пережили себя самих и которые из этой как бы мистической смерти возвращают каждый каждого к полноте жизни и единства друг со другом.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского, озаглавленной «Упование мое, Отец». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.